46. Кира появилась в зале суда, сопровождаемая приставом. Она шла медленно, с опущенной головой, избегая взглядов. Кира надела простое хлопковое платье, в котором у нее явно отсутствовала талия. Когда она остановилась перед судебной протоколисткой, внимание всех в зале суда уже было приковано к ее животу. Многие перешептывались, несколько присяжных смотрели в сторону, словно смутившись за бедную девочку. Кира стыдливо покосилась на присяжных, испуганный ребенок, угодивший в испорченный взрослый мир. «Вы Кира Гэмбл, сестра обвиняемого, правильно?» — обратился к ней Джейк.
«Да, сэр».
«Сколько вам лет, Кира?»
14.
«Вы определенно беременны?»
«Да, сэр».
Джейк репетировал эту сцену 1000 раз, потерял из-за нее сон, спорил до хрипоты, обсуждая мельчайшие детали с женой и со своей командой. Теперь ни в коем случае нельзя было облажаться. Он спокойно задал вопрос. «Когда срок родов, Кира?»
«В конце следующего месяца».
«Кто отец ребенка?» Как ей было велено, Кира ответила, касаясь губами микрофона.
«Стюарт Кофер».
В зале ахнули, раздались громкие возгласы. Эрл Кофер тут же выкрикнул.
«Это подлая ложь!»
Он вскочил, указывая на девочку пальцем.
«Подлая ложь, господин судья!»
Джанет Кофер закрыла лицо ладонями. Барри Кофер громко проговорил.
«Ну и дерьмо!» «Тишина в зале суда!» —
сердито воскликнул Нуз и стукнул своим молоточком.
«Сколько еще этого дерьма на нас обрушится, судья?» — крикнул Эрл. «Сколько еще вранья? Порядок в суде, я не потерплю нарушений!»
Двое приставов заспешили в третий ряд позади обвинения к Эрлу. Тот продолжал тыкать пальцем и надрываться.
«Это несправедливо, судья! Мой сын мертв, здесь его пытаются оболгать! Все ложь, ложь!» «Удалите этого человека из зала суда!» — велел Нуз в микрофон.
Сесил Кофер вскочил, готовый защищать отца с кулаками. Первым двум приставам, добравшимся до них, было по 70 лет. Им уже давно не до драк, зато третий был ростом 6 футов 5 дюймов и более 100 килограммов веса, обладатель черного пояса. Он легко зажал Сесила под потной подмышкой, Эрла схватил за локоть и поволок обоих, чертыхающихся и извивающихся, к проходу, где их приняли другие приставы и помощники шерифа, быстро доказавшие бунтарям тщетность дальнейшего сопротивления. Их вытолкали к двери, где Эрл успел задержаться, оглянулся и проорал.
«Я до тебя доберусь, Брайгенс!»
Джейк, как и весь зал суда, наблюдал и внимал происходящему в ошеломленном молчании. Тишину нарушали лишь всхлипы Джанет Кофер и гул кондиционера в окнах. Кира сидела на свидетельском стуле и вытирала слезы. Лоуэлл Дайер смотрел на адвоката так, словно готовился нокаутировать его. Присяжные были потрясены. Судья быстро опомнился и крикнул приставу.
«Прошу вывести присяжных!»
Те бросились прочь из зала, будто уже не собирались возвращаться. Как только за ними закрылась дверь, Дайер произнес.
«Ваша честь, у меня есть ходатайство, его следует рассмотреть в кабинете судьи».
Нуз взглянул на Джейка так свирепо, словно готов был на месте лишить его адвокатского звания, и объявил.
«Перерыв на 15 минут. Мисс Гэмбл, можете пока сесть со своей матерью».
Оконный кондиционер в кабинете Нуза работал отменно и обеспечивал гораздо больше прохлады, чем в зале суда. Судья швырнул мантию на кресло, закурил трубку и, сложив руки на груди, встал за своим столом, не скрывая огорчения.
«Вы знали, что она беременна?» — обратился он к Джейку.
«Да, знал, как окружной прокурор».
«Лоуэлл?»
Дайер был багровый от злости, с подбородка капал пот.
«Штат вносит ходатайство о нарушении процедуры и аннуляции процесса, ваша честь».
«На каком основании?» — холодно осведомился Джейк.
«На том основании, что нам подстроили ловушку».
«Не получится, Лоуэлл», — возразил Джейк. «Вчера ты видел ее в суде и сам мне сказал, что она беременна. Ты знал о подозрениях в сексуальном насилии. Теперь налицо доказательства».
«Вы знали, что отец ребенка Кофер?» — уточнил Нус.
«Да».
«Когда вам стало это известно?»
«В апреле мы выяснили, что Кира беременна. Она с самого начала твердила, что это Кофер. Она готова дать показания, что несколько раз он ее насиловал».
«И вы это скрывали?»
«А как иначе? Покажите мне норму права, правила, процедуру, требующую, чтобы я раскрыл кому-то, что сестру моего клиента насиловал потерпевший. Можете не искать, все равно не найдете. Я не обязан никому об этом сообщать».
«Но вы ее прятали», — заметил Дайер. «Прятали от всех».
«Вы дважды просили меня устроить вам встречу с ней, и я это сделал в своей конторе. Один раз 2 апреля, второй раз 8 июня». Нус поднес зажигалку к своей трубке и выдохнул облако дыма. Табак подействовал на него успокаивающе, и он произнес:
«Я не люблю ловушек, Джейк, вам это известно».
«Так измените правила. По гражданским делам у нас неограниченное досудебное предоставление доказательств. По уголовным — почти никакого. Ловушки — образ жизни, особенно для обвинителей».
«Я требую аннуляции процесса», — заявил Дайер.
«Зачем?» — спросил Джейк. «Хотите вернуться через 3 месяца и все повторить? Я не возражаю. Мы принесем в суд младенца и продемонстрируем его присяжным в качестве вещественного доказательства номер 1. Вторым будет анализ крови». Дайер в недоумении разинул рот.
«Ты мастер прятать свидетелей, да, Джейк?» — выдавил он.
«Ты уже прибегал к этому дешевому приему. Разыщи новый материал».
«Джентльмены, предлагаю обсудить дальнейшие действия. Боюсь, мы все немного шокированы. Сначала беременная свидетельница, потом нервный срыв у семьи потерпевшего. Меня тревожат наши присяжные».
«Отправьте их по домам, господин судья. Суд возобновится позднее».
«Аннуляции не будет, мистер Дайер. Ходатайство отклонено. Мистер Брайгинс, теперь вы и ваш свидетель, как я полагаю, намерены вести речь о совращении».
«Ей 14 лет, ваша честь. До возраста согласия еще далеко. Кофер был на 20 лет старше. Половая связь между ними незаконна, связана с применением насилия, преступна. Кира готова показать, что Кофер неоднократно насиловал ее и потом угрожал убить вместе с братом, обвиняемым, если она проговорится. Девочка была слишком напугана, чтобы открыть рот».
«Мы можем как-то это ограничить, господин судья», — взмолился Дайер.
«Какую степень откровенности вы задумали, мистер Брайгинс?»
«У меня в планах нет обсуждения частей тела, ваша честь. Ее вид говорит сам за себя. У присяжных хватит ума понять, что случилось». Нус снова выпустил струю синего дыма и проводил его взглядом.
«Предвижу некрасивую сцену».
«Все и так некрасиво, дальше некуда, господин судья. 14-летнюю девочку несколько раз насиловал и оплодотворил мерзавец, пользовавшийся ее беззащитностью. Фактов нам не изменить. Это произошло, и любые попытки с вашей стороны ограничить показания Киры предоставят нам множество оснований для апелляции. Закон конкретен, ваша честь».
«Я не просил читать мне лекции, мистер Брайгинс».
«А не помешало бы». Какое-то время Нус жевал мундштук трубки, пуская облака дыма над столом. Наконец он сказал:
«Я не уверен, как лучше справиться с этим скандалом. Никогда такого не видел, честное слово. Непонятно, как все это подействует на присяжных».
«Не вижу, как это может нам помочь», — простонал Дайер.
«Это никому не помогает», — заметил Джейк.
«Адвокатам сторон никогда еще так не угрожали в моем суде, Джейк», — произнес Нуз. «После суда я разберусь с мистером Кофером. Работаем дальше».
Никому из троих не хотелось возвращаться в зал из кабинета судьи и слушать показания Киры. Амар Нуз собирался провести эффективный и безопасный судебный процесс практически у себя на заднем дворе. Он уговорил шерифа расставить всех помощников, штатных, внештатных, резерв, добровольцев, в здании суда и вокруг. После выходки Эрла и прозвучавших угроз, адвокаты сторон и присяжные, вернувшиеся в зал, убедились, что охрана значительно усилена. Кира вернулась на свидетельское место, зажала в кулаке платок и постаралась успокоиться. Джейк сказал ей, стоя у трибуны. «Перед перерывом вы, Кира, назвали отцом своего ребенка Стюарта Кофера. В связи с этим я вынужден задать вам кое-какие вопросы о вашей половой связи с ним. Хорошо?» Она прикусила губу и кивнула. «Сколько раз вас насиловал Стюарт Кофер?» Дайер не постеснялся вскочить и запротестовать. Лучше бы он не открывал рот.
«Протестую, ваша честь! Я возражаю против слова «насиловать» предполагающего!»
Джейк разозлился.
«Лоуэлл!» — закричал он. «Как еще ты прикажешь это называть? Ей 14 лет, ему было 33!»
«Мистер Брайгенс!» — прикрикнул Нуз.
Не обращая на него внимания, Джейк сделал еще шаг в сторону прокурора.
«Что ты предпочтешь взамен насилия? Нападение сексуального характера? Посягательство на надругательство? Совращение несовершеннолетней?»
«Мистер Брайгенс!»
«Подбирай слова, Лоуэлл. Присяжные не глупцы. Произошедшее не вызывает сомнений».
«Мистер Брайгенс!»
Тяжело дыша, Джейк уставился на судью с таким видом, будто приготовился, разделавшись с окружным прокурором, наброситься на него.
«Вы нарушаете порядок, мистер Брайгенс!»
Джейк продолжал молча смотреть в упор. Его рубашка намокла еще сильнее, рукава были заранее закатаны, словно он предполагал драку.
«Мистер Дайер?»
Тот отпрянул.
«Ваша честь, я протестую против слова «изнасилование», — сказал он, откашлившись.
«Отклоняется!» —
громко и отчетливо произнес Нуз.
«Продолжайте!»
Джейк, отойдя к трибуне, покосился на присяжного номер 12, Джои Кепнера, и увидел, что тот сидит довольный. «Кира, сколько раз вас насиловал Стюарт Кофер?»
5 раз.
«Давайте вернемся к первому разу. Помните, какое было число?» Она достала из кармана сложенную бумажку и заглянула в нее. Это было лишнее. Они с Джейком при участии Джози, Порси и Либби так часто обсуждали происходившее в разные даты, что все подробности давно заучены наизусть.
23 декабря. Суббота».
Джейк медленно указал рукой в сторону присяжных и попросил. «Пожалуйста, расскажите присяжным о событиях того дня».
«Мама была на работе. Брат гостил у друга. Я находилась наверху одна, когда Стюарт вернулся домой. Я заперлась. Я раньше видела, как он смотрел на мои ноги, и не доверяла ему. Мне не нравился Стюарт, мы не нравились ему. В доме вообще была гнетущая обстановка. Я слышала, как он поднялся по лестнице, потом постучался, подергал дверную ручку. Я спросила, что ему нужно. Стюарт ответил, что надо поговорить. Я сказала, что не хочу разговаривать, может быть, позже. Он опять стал дергать дверную ручку, велел, чтобы я отперла дверь, потому что это его дверь, его дом, и я должна делать, что он скажет. Но в тот раз Стюарт был не так страшен, не кричал, не ругался. Уверял, будто просто хочет поговорить о моей матери, потому что беспокоится о ней. Но я отперла дверь, и он вошел. Стюарт был уже раздет в одних трусах».
Кира замолчала, глаза наполнились слезами. Джейк терпеливо ждал. Он никому не собирался позволять торопить показания его свидетеля. Слезы всегда помогали делу. Карла, Либи и Порсия не спускали глаз с женщин-присяжных, следя за их реакцией.
«Знаю, как вам тяжело, но это очень важно», — произнес Джейк. «Что было потом?»
Он спросил, занималась ли я раньше сексом. Я ответила, что нет.
Дайер нехотя поднялся.
«Протестую. Показания из чужих слов. Отклоняется», —
отрезал Нос.
«Он сказал, что хочет секса, чтобы нам с ним было хорошо. Я отказалась. Я испугалась, пятилась, но он был очень сильный. Стюарт схватил меня, бросил на кровать, сорвал с меня футболку и шорты. Изнасиловал».
Кира расплакалась, сотрясаясь всем телом. Оттолкнув микрофон, она рыдала, закрыв обеими руками рот. Половина присяжных наблюдала за ее мучениями, другая половина отвернулась. Номер 7, миссис Файв, и номер 8, миссис Саттерфилд, утирали слезы. Странно, но номер 3, мистер Кингман, которого защита считала одним из наиболее твердых сторонников закона и порядка, с любопытством поглядывал на Либби, и та заметила, что его глаза тоже увлажнились. Вскоре Джейк спросил Киру. «Хотите, сделаем перерыв?» Вопрос давно отрепетирован, ответ тоже. Быстрое нет. Кира была сильной девочкой, многое пережила и могла все это выдержать. «Что случилось после того, как он закончил, Кира?»
«Встал, натянул трусы, велел мне перестать реветь. Сказал, чтобы я привыкала, потому что мы будем постоянно этим заниматься, пока я живу в его доме».
Дайер привстал.
«Протестую. Показания с чужих слов». «Отклонено», — заявил Нуз, не глядя на обвинителя.
Садясь, тот задел свой блокнот, упавший со стола на пол. Нуз оставил это без внимания. По кивку Джейка Кира продолжила.
«Стюарт спросил, понравилось ли мне, и я сказала нет. Я плакала, вся дрожала и думала, ну как ты можешь думать, что мне понравилось? Когда он уходил, я еще лежала, укрывшись простыней. Стюарт подошел ко мне и дал пощечину, не сильно. Пригрозил, что если я кому-нибудь проболтаюсь, то он убьет меня и брата».
Что было потом?
«Как только он ушел, я направилась в ванную. Я чувствовала себя грязной, хотела смыть с себя его запах. Я долго сидела в ванне и старалась перестать плакать. Мне хотелось умереть, мистер Брайгенс. Впервые в жизни я думала о самоубийстве».
«Вы рассказали матери?»
«Нет».
«Почему?»
«Я боялась его. Мы все боялись его. Я знала, что если кому-нибудь расскажу, то мне не поздоровится. Это продолжилось. Я поняла, что могу забеременеть. Мне бывало плохо по утрам. Тошнило в школе. Я знала, что придется поделиться всем с мамой. Я собиралась это сделать, но тут Стюарт был убит».
«Брату вы тоже ничего не сказали?»
«Нет».
«Почему?» Кира пожала плечами.
«Слишком боялась. Что бы он сделал? Мне было страшно, мистер Брайгенс. Я не знала, как поступить».
«Вы так никому ничего и не сказали?»
«Нет».
«Когда произошло следующее изнасилование?» Глядя в свой листок, Кира ответила.
«Через неделю, 30 декабря, как и в первый раз в субботу, дома, когда больше никого не было. Я его отталкивала, но он же гораздо сильнее меня. Когда все закончилось, Стюарт уже меня не бил, просто опять пригрозил».
Джанет Кофер громко всхлипнула. Это больше походило на крик, и опять разрыдалась. Нуз, указывая на нее, обратился к приставу.
«Прошу вывести эту даму из зала суда».
Два помощника шерифа сопроводили ее к двери. Джейк посмотрел на свою свидетельницу.
«Кира, расскажите, пожалуйста, присяжным о третьем изнасиловании».
Справившись с приступом дрожи, Кира вытерла лицо. «Не спеши», — настойчиво учил ее Джейк. «Спешить совершенно некуда. Процесс так или иначе будет недолгим. Поэтому торопиться не станет никто». Наклонившись к микрофону, она произнесла.
«Чтобы в очередную субботу все не повторилось, я попросила Дрю побыть со мной дома. Стюарт ушел. Миновало уже 2 недели, мне удавалось избегать его. И вот однажды днем Стюарт заехал за мной в школу на патрульной машине».
Кира заглянула в шпаргалку.
«Был вторник, 16 января. Я задержалась в школе, готовилась к пьесе, к театральному проекту. Он вызвался забрать меня. Мы остановились поесть мороженого. Уже смеркалось. Сейчас я понимаю, что Стюарт тянул время, чтобы стало совсем темно. Мы направились домой, но он выбрал окружную дорогу, проехал мимо церкви доброго пастыря и остановился за старой сельской лавкой, давно закрытой. Темно было, хоть глаз выколи, нигде ни огонька. Стюарт велел мне лезть на заднее сиденье. Я ничего не могла поделать. Я умоляла его успокоиться. Хотела закричать, но все равно меня никто не услышал бы. Он оставил заднюю дверцу открытой. Помню, было очень холодно.
Он был в форме?
Да. Снял кобуру с пистолетом и спустил штаны. Я была в юбке. Стюарт задрал мне ее до шеи. По пути домой я плакала, не переставая. Поэтому он ткнул дулом пистолета мне под ребра и приказал заткнуться. Пригрозил, что убьет меня, если я скажу хотя бы словечко. Потом со смехом добавил, что хочет, чтобы я вошла в дом так, как будто ничего не произошло. Вот, мол, и посмотрим, какая я актриса. Я побежала к себе в комнату и заперла дверь. Вскоре ко мне заглянул Дрю.
Какими бы откровенными и захватывающими ни были ее показания, Джейк знал, что было бы ошибкой мучить свидетелей и присяжных подробностями всех пяти надругательств. Они и так много вытерпели, а он набрал очков на весь остальной процесс. Джейк шагнул к столу защиты, чтобы кое-что записать, и покосился на сидевшую в третьем ряду Карлу. Та мгновенно провела красным ногтем себе по горлу. Это означало «добивай». Он вернулся к трибуне и продолжил. «Кира, в ночь гибели Стюарта вы находились дома с Дрю и матерью?»
«Да, сэр».
Дайер встал.
«Протестую, Ваша честь. Защита инструктирует свидетеля».
Нуза раздраженно ответил.
«Да, инструктирует, мистер Дайер, но это будет занесено в протокол. Отклоняется. Продолжайте, мисс Гэмбл».
«Мы были дома и, как всегда, ждали. Стюарт сильно припозднился. Обстановка в доме и так давно ухудшилась. Мы с братом упрашивали маму сбежать, пока все целы. Я решила сознаться ей, что со мной происходит что-то странное, что, наверное, я беременна, но все еще опасалась. И потом нам некуда было идти. Мы угодили в ловушку. Если бы мама узнала об изнасилованиях и вообще, то не знаю, что бы она сделала, но я все еще боялась его. В полночь мы увидели свет фар. Мы с Дрю скорчились на моей кровати и забаррикадировали дверь. Слышали, как Стюарт вошел. Мать была в кухне. Началась ссора, затем драка. Мы слышали, как он бьет ее, как она кричит, он бронится. Все это было ужасно».
Вытерев слезы, Кира прильнула к микрофону.
«Стюарт поднимался наверх?» — спросил Джейк.
«Да. Вдруг внизу все стихло. Раздались его шаги на лестнице. У него заплетались ноги, он едва не падал. Так был пьян. Поднимаясь, Стюарт повторял мое имя нараспев, как сумасшедший. Стал дергать двери, орать, чтобы мы его впустили. Мы так боялись».
У нее дрогнул голос, опять хлынули слезы. Ужас, который в тот момент испытали они с Дрю, казалось, передался всему залу. Глядя на то, как Кира рыдает, размазывает слезы по лицу, пытается быть сильной после всего пережитого, никто не остался равнодушным.
«Может, сделать перерыв?» — спросил Джейк.
Кира покачала головой. Ей хотелось скорее со всем этим покончить. Когда Стюарт затопал вниз по лестнице, они с Дрю поняли, что с матерью случилась беда, иначе она бы пошла защищать их. Они ждали в темноте, прижавшись друг к другу. Шли минуты, оба плакали. Сначала спустился вниз Дрю, а затем Кира. Сев на пол в кухне рядом с мамой, Кира силилась оживить ее. Дрю набрал 911. Он бродил по дому, но Кира не знала, чем он занят. Потом брат закрыл дверь спальни, и она услышала выстрел. Когда Дрю вышел, она спросила, что он сделал, хотя и так знала. Дрю ответил: «Я его застрелил». Джейк внимательно слушал, время от времени вроде бы заглядывая в свои записи, а на самом деле следя за присяжными. Те на него не смотрели. Их взоры были прикованы к девочке.
«Кира, вот вы спустились вниз по лестнице и нашли вашу мать. Вы еще боялись Стюарта?»
Кусая губы, она кивнула.
«Да, сэр. Мы не знали, что он делает. Мы увидели маму на полу и решили, что он убьет и нас».
Джейк перевел дух, улыбнулся ей и произнес:
«Спасибо, Кира. Ваша честь, я передаю свидетеля стороне обвинения». Он сел и ослабил воротник, тоже, как и вся рубашка, мокрая от пота. Лоуэлл Дайер в смятении приблизился к трибуне. О том, чтобы напасть на беспомощную девушку, не могло быть и речи. Кира завоевала безоговорочное сочувствие присяжных, и любое недоброе слово обвинителя дополнительно сыграло бы в ее пользу. Он начал перекрестный допрос со слов. «Мисс Гэмбл, вы постоянно смотрите в какие-то записи. Могу я поинтересоваться, что там у вас?»
«Конечно»,
— она вынула сложенный листок.
«Это мои записи о 5 изнасилованиях».
Джейк усмехнулся. Он зарядил эту мышеловку, и Дайер слепо в нее попал. «Когда вы их приготовили?»
«Я долго над ними работал. Заглядывал в календарь, чтобы точно знать, что не ошиблась с датами».
«Кто вас об этом попросил?»
«Джейк».
«Джейк учил вас, какие свидетельские показания давать в суде?»
«Мы готовили мои показания, да, сэр?»
«Он тренировал вас, как выступать?»
«Протестую, Ваша честь», — произнес Джейк. «Любой опытный адвокат готовит своего свидетеля. В чем, собственно, дело?»
«Мистер Дайер?»
«Просто уточняю, Ваша честь. Это перекрестный допрос, я не подчиняюсь строгим ограничениям».
«Если это имеет отношение к делу, Ваша честь», — сказал Джейк.
«Отклоняется. Продолжайте».
«Можно мне посмотреть на ваши записи, мисс Гэмбл?» — спросил Дайер. Свидетелям разрешалось использовать справочные письменные материалы, но едва Кира стала в них заглядывать, Дайер понял, что они придутся ему кстати. Впрочем, всего через мгновение он пожалел, что завел о них разговор. Она подняла бумажки, словно с намерением передать обвинителю. Тот уточнил. «Ваша честь, можно мне подойти к свидетелю?»
«Конечно».
Дайер взял листок, развернул его. Джейк позволил интриге завладеть залом на несколько секунд, а потом вскочил.
«Если так будет угодно суду, мы охотно приложим записи Киры к вещественным доказательствам. У нас есть их копии. Присяжные могут взглянуть».
Он помахал листками. Записи, сделанные Кирой собственноручно, ее собственными словами, были идеей Либби. Она запомнила эту хитрость, примененную однажды в процессе об изнасиловании в Миссури. Тогда, по совету защитника, пострадавшая заготовила шпаргалки, чтобы лучше справиться с нелегкой свидетельской задачей. Обвинитель, увлекшись, потребовал, чтобы их показали ему, и совершил непоправимую ошибку. В записях Киры 5 изнасилований были описаны выразительнее и страшнее, чем в ее показаниях. Она писала о своей боли, ужасе, о своем и его теле, о крови, об учащавшихся мыслях покончить с собой. Кира все их пронумеровала. Изнасилование 1, изнасилование 2. Стоило Дайеру взять листок и бросить в него взгляд, как он понял свою ошибку, и поспешил вернуть бумажки.
«Спасибо, мисс Гэмбл».
Джейк, продолжая стоять, произнес.
«Подождите, господин судья. Это тот момент, когда присяжный вправе ознакомиться с записями. Штат сам привлек к ним внимание».
«Штат имеет право на любопытство, господин судья», — заметил Дайер. «Это перекрестный допрос».
«Разумеется, Ваша честь», — подхватил Джейк. «Мистер Дайер затребовал записи, стараясь доказать, что свидетель выдрессирован мною и дает показания по бумаге. Увидев листы, он решил, что подловил нас. Теперь мистер Дайер дает задний ход. Записи предъявлены, Ваша честь, и присяжные вправе увидеть их».
«Я склонен с этим согласиться, мистер Дайер. Вы сами попросили показать вам записи. Несправедливо было бы скрыть их теперь от присяжных».
«Я возражаю, Ваша честь!» — в отчаянии пролепетал Дайер, уже не находя объяснений. Джейк, все еще демонстрируя листы, сказал.
«Я предоставляю эти записи суду в качестве вещественных доказательств, Ваша честь. Не станем скрывать их от присяжных».
«Довольно, мистер Брайгенс, дождитесь своей очереди».
После 4-го изнасилования Кира записала.
«Я привыкаю к боли. Она проходит через 2 дня. Но у меня уже 2 месяца нет месячных. По утрам мне часто бывает дурно. Если я беременна, он меня убьет. Может, он и маму с Дрю убьет. Мне лучше умереть, Читаю рассказ про девочку моих лет, полоснувшую себя бритвой по запястьям. Я тоже так сделаю. Где бы взять лезвие?»
Лоуэлл Дайер, с трудом поднявшись, попросил разрешения посовещаться с Масгроувом. Они принялись шептаться, качая головами, не представляя, как поступить. Дайер обязан был что-то сделать для дискредитации свидетеля, вызвавшего волну сочувствия, и спасти неудачный перекрестный допрос, да и само дело. Вскоре он кивнул Масгроуву, словно один из двоих предложил решение. Шагнув к трибуне, он произнес:
«Итак, мисс Гамбл, вы говорите, что мистер Кофер неоднократно подвергал вас сексуальному насилию?»
«Нет, сэр. Я говорю, что Стюарт Кофер меня насиловал», —
поправила она. Этот ответ тоже был подготовлен Либби Порсией.
«И вы никому об этом не сообщали?»
«Нет, сэр. Некому было».
«Вы подвергались таким ужасным нападениям и не искали помощи?»
«У кого?»
«А как насчет сил правопорядка? Полиции?»
В этот момент у Джейка сжалось сердце. Но при всей неуместности вопроса он был к нему готов, как и его свидетель. Кира внимательно посмотрела на прокурора и медленно, отчетливо произнесла:
«Сэр, меня насиловала полиция».
У Дайера опустились плечи, рот сам по себе приоткрылся, он тщетно искал слова и не находил их. Его ужасала мысль, что на любой следующий вопрос свидетель ответит еще более сокрушительной репликой. Поэтому ему осталось лишь глупо улыбнуться и поблагодарить Киру, будто она действительно помогла ему. За этим последовало максимально стремительное бегство на прокурорский стул, какое только мог допустить уважающий себя обвинитель.
«Уже почти полдень», — объявил Нус. «Давайте устроим долгий обеденный перерыв. За это время кондиционеры охладят зал. Присяжных я попрошу пообедать дома. Снова соберемся ровно в 2 часа. Предосторожности те же, ни с кем не обсуждать дело. Все, перерыв».